«Костюм на вырост». Программа для активных, молодых и целеустремленных. Обсуждаем с экспертами последние новости и спорные темы. Говорим о музыке, кино и спорте. Советуем и шутим. Прямо сейчас на Правда Радио. Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост».
12 часов и 6 минут на студийных часах. Друзья, всем доброго дня. С вами Алена Чепленко. Сегодня у меня интересное такое спортивное и утро, плавно перетекающее уже в день. Представители Сдюшор ХК «Гомель» и тренер высшей категории — это Валерий Белый, тренер команды 2017 года рождения, Василий Белый, тренер команды 2015 года рождения, и Никита Колосков, тренер команды 2016 года рождения. Ребята, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такая у меня спортивная целая, богатырская сегодня команда в эфире. А давайте с вами прежде всего познакомимся, потому что прежде чем вы стали тренерами высшей категории, вы же были участниками, да, вы же были сами спортсменами, хоккеистами, начиналась ваша спортивная карьера. Насколько я знаю, Никита Владимирович был, например, вратарем, все верно?
Да.
Источники меня не обманывают. Хорошо, а Валерий и Василий Викторович были нападающим, и кто-то из вас защитником. Это мы узнаем чуть-чуть попозже. Почему вот вы выбрали именно такую для себя позицию — вратаря? Вратарей, кстати, насколько я понимаю, всегда их и мало, и хороших найти очень тяжело.
Как-то с детства увидел форму вратарскую у старших ребят, приходил на тренировки. Перед тем, как переодеться в полевого игрока, я всегда мерил форму вратарскую. Покрутился, посмотрелся и потом переодевался уже на лед с командой в игровую.
То есть это было вот такое личное желание, да, не видение тренера, например, что он увидел по каким-то способностям, что вот Никита хорошо подходит для вратарской деятельности, потом поставим его на ворота.
Нет, это лично я для себя понял, что я хочу быть вратарем.
Угу. Будем знакомиться с остальными. Василий Викторович, Валерий Викторович, я так понимаю, что...
Василий
Викторович были... защитником, да. Почему именно защита? Вот защита, кстати, я так наблюдаю за матчами, понимаю, что она всегда как-то незаслуженно остается в стороне, потому что, да, нападающие, они забивают, они всегда такие красавчики, они видны, их какая-то деятельность. А защитника, казалось бы, нет, но он очень много делает в команде.
Очень большая работа у защитников, оборонительная. Ну, также защитник может быть атакующим. Вот. Выбрал сам.
Так.
То есть, наверное... На тот период времени не справлялся с атакующими действиями. Больше получалось в обороне играть. Начать атаку, поддержать.
А брат, я насколько понимаю, что выбрал для себя роль нападающего, да? Очень гармонично как-то в ваших отношениях это все распределилось.
Сейчас про брата расскажу. Брат вообще во всех позициях побывал. И вратаря, и защитника, и судьей. Брат младше, немножко чуть побольше поиграл. Я немножко поменьше, но у меня была карьера судьи хоккейного. Судил экстралигу, матчи высшей лиги, главным арбитром. И в итоге принял решение, что я буду работать с тренером.
А вот всегда было интересно, как в хоккее становятся тренерами. Это чаще всего игроки, которые уже завершили свою спортивную карьеру, или это те, кто осознанно идет изначально в тренерскую деятельность? То есть могут люди просто со стороны прийти и сказать, вот я там, не знаю, в детстве просто катался на коньках и там по совершеннолетию решил
это
пойти.
Нужно понимание с детства, чувство льда, чувство, ну, тех же детей, взаимопонимание между собой. Ты после хоккея, как вот заканчивают, ребята приходят, идут молодыми тренерами. Все, начинается работа с детьми. Ты понимаешь, что ты отучился, у тебя высшее образование, куда идти? Все, ты тренер, твоя любимая работа, занимаешься любимым делом, дальше продолжаешь хоккейную свою жизнь.
Я думаю, что это осознанный выбор стать тренером, потому что это непростая работа, работа с детьми, работа с родителями. Ты когда играешь и понимаешь, хочешь ты работать с тренером или не будешь в дальнейшем, то есть, ну, это твое желание. То есть не может просто тренер, человек... который занимался хоккеем, там, играл, стать тренером, там, это должно быть желание изнутри. То есть любить детей, с ними проводить время и, конечно же, любить хоккей.
Ну, вот я тоже всегда часто задаю, да, вопрос там даже профессиональным игрокам, вот закончится рано или поздно карьера, а куда дальше? Вот все тренерами по-любому не будут, да, потому что помимо того, что мест не хватит на всех, так еще нужно определенные какие-то качества в себе тоже иметь для того, чтобы заниматься с детьми.
Есть ребята, да, закончили с хоккеем, приходят, мы им помогаем как бы освоиться, но не всем это подходит, как бы, они говорят, как вы здесь вообще это делаете? Как это переносится, как с родителями, как к этому ребенку подойти. Все, голова рвется, ну и уходят в какой-то бизнес, и все. Ну, кто истинные тренера, они остаются и преданы этому делу, и воспитывают ребят, и потом мы смотрим, даже вот по Ледовому идешь, и наши воспитанники висят уже на стендах, и гордишься тем, что ты вот вложил душу, и человек вырос, человека.
Никита Владимирович, не будешь что-то добавлять?
Да, я соглашусь с коллегами, что не каждый хороший игрок может стать хорошим тренером. На это должна лежать душа.
С кем проще договориться? Со взрослыми игроками, которые, в принципе, уже понимают и знают правила игры, и какая-то дисциплина у них есть? Или все-таки с детьми, потому что, ну, с другой стороны, да, там дисциплина послабее, но дети более гибкие, да, они же как пластилин, с них еще можно что-то слепить. Да. Со взрослого человека очень сложно его переломать. Какие-то моменты. Вот вам, как считаю, кажется, проще, как уже там с подростками более такими, постарше, или все-таки с малышами?
Вот мы работаем как бы с детьми помладше, дети как губка. Ты вот что показал, как ты вот себя ведешь, как ты вот твоя культура, человечность, они все это впитывают и переносят на себя, и взрослеют как бы вот так как-то.
На каждом уровне по-разному. С малышами одно дело, с старшими другое дело. И с теми можно договориться. Угу. Вот подход разный.
Закрывая вопрос про образование, все-таки нужно ли идти дополнительно спортсмену, получать профильное образование вратаря, или, в принципе, личного опыта достаточно? Как вы считаете? Здесь может каждый высказаться.
Угу. Профильного вратаря?
Да, да. Вот у нас же наверняка где-то обучают этому.
Да,
либо в России.
Нет, у нас есть хоккейная школа. Школа вратарей сейчас, Никита Владимирович.
Да. Угу. Да, есть школа вратарей у нас. С ними отдельно занимаются тренеры по вратарям. У них проходят вратарские тренировки, помимо того, что они работают вратари с командами. Ну, в принципе, их там обучают.
Угу. И, в принципе, этого тоже достаточно, да?
Да.
А вот что не получилось у вас за время бытности хоккеистом, или вот все ваши спортивные амбиции на данный момент закрыты? Вот именно как спортсменов, не как тренеров.
Вот нет, можно... ну, хотелось бы побольше поиграть, но немножко здоровья.
Ну, смотрите, я расскажу просто про нашу, как у нас вообще происходило.
Так.
В 98 году мы еще занимались, вот, заливали, грубо говоря, карьер. Мы одевали утюги, манишки и побежали. Вот 14-я школа, там было занятие. Наш тренер Вячеслав Александрович Зверев нас всех собирал, и мы катались. Сейчас же Ледовый дворец. Набирают 6 лет. Я пришел бы с 6 лет, я уверен, что я бы еще поиграл бы, еще был в хоккее. Но так у нас сложилась ситуация, что мы поздно пришли, и как бы, ну, Ледового дворца не было у нас.
Угу.
Не столько возможностей было, как сейчас у детей. Да. То есть Ледовый дворец, раздевалка, теплое помещение, не так, как у нас, мы на улице переодевались, на озерах выходили, либо на каток катались. То есть, ну, у них сейчас все возможности есть. То есть, пожалуйста, все на бесплатной основе, приходи, занимайся, получай удовольствие, занимайся, радуйся.
Ну, зато какие вы закаленные ребята, правда? Друзья, сделаем мы небольшую музыкальную паузу. Напомню, что у нас трансляция ВКонтакте проходит, поэтому свои вопросы можете задавать прямо туда.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
Друзья, мы возвращаемся в студию. 12 часов 17 минут на студийных часах. Напоминаю, что сегодня у нас представители СДЮШОР ХК «Гомель» нашей спортшколы. Это тренеры Валерий Белый, Василий Белый и Никита Колосков. Ребят, вот отличается ли сейчас вот восприятие хоккея, когда вы были игроком, и как тренером? Это же совершенно две разные ипостаси, да?
Да, отличается.
Чем?
Когда ты сидишь на скамейке,
так,
и ты горишь глазами, бежишь. И либо ты стоишь на тренерском мостики и смотришь и стараешься объяснять своим ребятам, вот сделай вот так, сделай так, они не понимают, и хочется самому выбежать. сделать за них все.
А как вы считаете, вот на ком больше ответственность во время игры? На тренере или все-таки на игроках? Потому что, с одной стороны, да, играют именно они, но, согласитесь, там в случае проигрыша либо победы, если мы говорим об играх, все равно вспоминают тренера.
Ну да, у нас как бы выигрывает команда, а проигрывает тренер.
Жесткие правила.
Да. Ну, там еще судья есть еще.
Да. Тоже проигрывает.
Поговорим немножко о детках. По вашему мнению, есть ли какой-то оптимальный возраст для начала обучения хоккею? Ведь есть родители, которые ставят ребенка на коньки, едва он только научился ходить.
Да, приходит с трехлетнего, с двухлетнего. Я как бы, ну, не против того, чтобы так рано приходили, но... И по практике смотришь, что эти дети, которые пришли в 3-4 года, они уже в 6-7 лет, они в 8, они уже сдуваются. И жалко, смотришь, а он не может ничего сделать. То есть он уже перегорел этим хоккеем. 6 лет, 7, пожалуйста, самое оптимальное начать заняться хоккеем.
Угу. Да, у ребенка просто должно быть осознание, куда он приходит и зачем приходит. Если в 3 года, ну он еще в детском садике, немножко ему как бы это все кажется игрой.
Угу.
Но, в принципе, можно и в 3 поставить. Главное, чтобы это было в игровой форме и ребенку нравилось.
Угу. Как часто вы видите, что родители пытаются свои какие-то амбиции навязать ребенку, привести, и вообще чем это заканчивается? Бывает ли так, что это перерастает все-таки у самого ребенка в любовь к хоккею? Или, как правило, это заканчивается тем, что, ну, ребенок уходит из спорта, потому что понятно, что это что-то навязанное?
По данной практике сейчас, как наблюдается, некоторым родителям больше надо хоккей, чем некоторым детям, как бы я так скажу.
Но... Амбиции больше у родителей, ну как у родителей, у некоторых родителей.
Угу.
Но естественно, как бы ребенок не знает, что такое хоккей. Они его приводят, а наша задача уже как тренера влюбить ребенка в хоккей,
потом,
чтобы ему было нравилось.
Потом, да? Эти же дети, когда уже полюбили хоккей, им они получают кайф от этого, они уже говорят родителям спасибо.
Что, а мы начинаем,
спасибо, что
а
ты меня привел.
А мы начинаем уже требовать от них, когда они влюбились.
А когда это происходит, как правило? Вот там через год, через два после начала тренировок? Или уже в более таком осознанном возрасте, когда они, например, подростки?
Ну, мне кажется, что они начинают влюбляться в хоккей, когда начинаются у них игры. Какие-то турниры, выезд команды, встреча с другими командами, вот тогда для них это уже кайф. А когда вот первый год они тренируются и не понимают, что от них тренер...
гостиницы, переезды...
Что от них требует тренер, им, конечно, еще пока тяжело. Зачем я здесь, почему я здесь? Есть, да, дети, которым очень нравится с первой минуты, но в основном наступает, когда начинаются игры, у них любовь.
Да, но мы тоже им объясняем, что первый год катание, поставить на коньки, второй год уже шайбочка, третий... год уже какие-то взаимодействия можно уже делать, начинать подключать хоккей.
Угу. А своих первых тренеров вы помните? Есть какой-то сейчас до сих пор контакт
с
ними?
А у нас один тренер, Зверь Вячеслав Александрович.
На всех троих?
Да.
Да, у нас туда не было никого. Вот мы занимались, вот мы хотели в эту школу 14-ю, там была база. И Вячеслав Александрович Зверев, наш тренер, 88-го года, 89-го, 90-го, 91-го. Вот все ребята, которые сейчас тренера, мы его, как бы, грубо говоря, и воспитанники.
И он с нами работает до сих пор.
Да, до сих пор.
Спасибо ему большое.
То есть он ваша вот эта вот поддержка, да, в случае чего, с любым советом, какой-то трудностью, может,
да,
к нему обратиться, он все разрулит.
Да, Вячеслав Александрович, спасибо.
До сих пор все разруливает.
Вот то, чему сейчас вы обучаете ребят и что сами умеете, это больше плод вашего самостоятельного изучения? И какие знания своего тренера вы сейчас включаете в работу? Вот то, чему он вас привил, может быть, какие-то принципы в работе, может быть, навыки, секреты?
Нет, конечно, все в совокупности. То, что и как нас раньше тренировали, и хоккей не стоит на месте, мы тоже смотрим, черпаем с разной литературы, смотрим разные тренировки.
Курсы повышения квалификации.
Никто не отменял.
Да.
Никто. Высшая школа тренеров, все мы закончили высшую школу, так что...
Угу.
И развивается, хоккей развивается, и мы вместе
да,
с ним.
Да.
Если вот так вот порассуждать, какой идеальный тренер? И есть ли вообще какие-то вот критерии идеального тренера? Это строгий, жесткий или наоборот тот, кто на волне с ребятами?
Мне кажется, должно быть 50 на 50. Как говорится, кнут и пряник.
Угу.
Ты где-то и отругал, и должен похвалить.
Угу. Вот мы с вами поговорили уже о том, что вас в свое время оставили на определенные какие-то позиции, то есть кто-то вратарь, кто-то защитник, нападающий. Как происходит сейчас это? Вот приводят к вам ребят, да, огромный там, допустим, поток, человек, я не знаю сколько, 12, предположим, да. Как кого расставлять на какие-то...
45.
45. Боже мой, все на льду. Как за всеми он следит? Это еще, ну, вот, да, про безопасность.
Прошлый набор был, 100 человек мы набрали.
Вот, это... мы в прошлом году, да. 100.
Мы выходим на тренировку, у нас на тренировке 65 детей на льду.
Как они все помещаются, во-первых, хочется спросить, вот на арене?
10 тренеров выходит.
Mm-hmm. Да, разбиваем на каждого по 10 человек, и он каждый день 10 человеком занимается.
Не 10, 6.
Понятно. Примерно. Как вы распределяете позиции между ребятами, когда это происходит? То есть год они тренируются все одинаково, а потом вы начинаете уже распределять, кто вратарь, кто нападающий, кто защитник?
А у нас мы набираем, то есть...
Целенаправленно кого-то?
В этот год, допустим, мы набираем 2019 год рождения.
Так.
И вот будет формироваться команда 2019 года рождения. Также во время этого приходят 18-го, 17-го. Потом эти ребята стусовываются своей командой и также продолжают заниматься.
Ну, вот я именно говорю про, да, про позицию.
В первые полтора года они все учатся кататься. Нет нападающих, защитников, вратарей. Насколько, как я вижу, что в ворота должен становиться человек осознанно. Ему должно это нравиться, что в него будет прилетать шайба, ему будет больно, но в то же время он будет ловить, и ему будут аплодировать. Поэтому это должно быть большое желание.
По поводу вратаря мы выбираем самого живчика.
Да, и с большим желанием, потому что, ну, по-другому никак. Если
вратарь — это отдельная каста.
Поставить игрока, который не хочет быть в воротах, он и ловить ничего не будет.
Угу. А всегда ли совпадают желания и самого игрока, и видение тренера? Вот он говорит: слушай, ну ты идеально будешь нападающим, у тебя вот есть вот эта вот агрессия, ты такой холерик, энергичный, ты будешь просто гонять эту шайбу вот так вот, просто сносить всех. Он говорит: да я не хочу, хочу на воротах стоять.
Ну, да. Они сначала говорят: не хочу, так. А потом говорят, как полагается, как вот у нас по опыту: спасибо, что подсказали.
Но стараешься достучаться. То есть, ну, допустим, как я делаю, ставлю и в защиту, и в нападение. Они пробуют. Ну да, они все хотят быть нападающим, все хотят забивать, все хотят поднимать руки вверх, овации. Но стараешься им донести, объяснить, что вот здесь ты сыграешь лучше, приводишь какие-то примеры его игры, какие-то моменты, видео показываешь и объясняешь, что вот так. И он говорит: да, хорошо, тренер, вы правы. То есть надо, самое главное, достучаться до ребенка. То есть дать ему понять, что ты в этом будешь лучше.
И мне кажется, очень правильная позиция — дать попробовать себя во всем, правильно? Да. Чтобы ребенок сам убедился, что, например, на воротах он не сможет. Потому что бывает, знаете, такая вот романтика, когда ты сдалека на все это смотришь со стороны, и тебе кажется, что это все очень классно, а пробуешь себя и понимаешь, что нет уже. С точки зрения вот физиологии и характера, кто из детей больше всего подходит для игры в хоккей? Вот наверняка приходит большой поток людей, вы говорите, там 100 человек, но не все дети годятся, может быть, для этого спорта, может быть, есть какие-то ограничения по здоровью, к примеру.
Да, ограничения по здоровью — это по сердцу, много всяких моментов по заболеваниям, да, это уже у нас проходит медобследование в диспансере у нас здесь за универмагом, да, и уже врачи дают...
Допуск.
Допуск, либо не допуск.
А так все дети...
А так мы не астрологи, мы этим не можем сказать. Ребята вроде приходят такие в детстве маленькие, такие щупленькие, начинают расти, начинают меняться. Ну, я не могу сказать сразу, что будет он, не будет хоккеистом. На данный период времени, да, где-то кто-то поживее, кто-то помедленнее. А дальше видно будет, посмотрим. Хоккей — такой вид спорта, что... Многие на этом маршруте, марафоне выпадают. Как бы вроде бы смотришь с детства, что вроде мальчишка неплохой был, ну там либо в учебу пошел, либо чем-то другим заниматься. Как бы, либо другой вид спорта.
Но мне кажется, знаете, вот для ребенка идеально все-таки с детства отдавать в спорт, чтобы как раз-таки подростковый возраст было проще пережить, потому что когда он уже закален, он спортсмен, у него есть дисциплина, да. И родителям как-то тоже чуть проще с ним становится. Да. И он знает, что он всегда чем-то занят.
Да, он увлечен, и все.
Ну вот если по моему году, по расписанию, допустим, они утром приходят, первая смена на тренировку, с тренировки в школу и домой. То есть они всегда целый день заняты.
Чем-то заняты.
Да, либо наоборот, у нас вечером, утром они идут в школу, вечером тренировка и как раз родители 6 вечера уже приходят домой, не дома. Это уже по ребятам 2015 года 10 лет. То есть у них такой распорядок дня, то есть весь день они заняты.
Я так понимаю, что количество тренировок увеличивается в зависимости от возраста ребенка, да? То есть вы начинаете со скольких тренировок в неделю?
С 4.
3-4, да. И в возрасте, допустим, уже 10 лет у них сколько?
Начальная группа 6. Подготовки начинает с 4 тренировок, второй год обучения 5 тренировок, и потом в основном уже 6 тренировок, один выходной.
Угу. Ну, расписание действительно жесткое, хватает времени только сделать уроки, сходить в школу и прийти на тренировку. Друзья, еще одна музыкальная пауза. Напомню, что у нас видеотрансляция проходит также в ТикТоке. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на Правда Радио.
12.33 на студийных часах. Друзья, напоминаю, что сегодня тренер высшей категории нашей спортшколы ХК «Гомель» в гостях. Валерий Белый, Василий Белый, Никита Колосков. Ребят, вот у детей могут быть проблемы с дисциплиной. Тяжело ли налаживать вот этот тренировочный процесс? И как много уходит на то, чтобы привить все-таки какой-то определенный распорядок и правила?
Да, немножко тяжеловато, потому что в команде много людей, они все личности, они все мальчики, они все спортсмены. Поэтому достаточно много уходит время для дисциплины.
Угу. Но, да, есть что дополнить.
Да, стараемся с самых первых годов привить дисциплину, чтобы потом было немножко проще.
Угу. А как быстро можно увидеть уже результаты с тренировок? Вот как быстро ребенок способен показать и проявить себя как спортсмен?
Все индивидуально.
Угу. То есть, вот как вы говорите, есть дети быстрые, ловкие, энергичные. А бывает так, что они перерастают просто это? Потому что ребенок, это же тоже такое...
Бывает.
Такой пластилин, который в 8 он замедленный, а в 14 он уже реактив.
Бывает.
Да. Угу. А с какими травмами сталкивались вы лично в своей профессиональной карьере? А есть ли какие-то отголоски этих травм? Потому что это все-таки такой опасный, на мой взгляд, вид спорта. И можно ли помочь минимизировать эти травмы у своих подопечных, зная какие-то уже подводные камни? Ну, здесь можно говорить честно,
самая,
потому что все понимают, что
травма,
это
травма колен.
Так.
И на тренировках как бы сейчас стараемся больше уделять внимание
на
правильность выполнения упражнений, чтобы дети не убили свои колени, суставы. То есть
укрепить.
Вот у нас там в Василитовичем, допустим, травма не мениска была, да?
Крестообразные.
И крестообразные связки порваны тоже как бы. И на своем горьком опыте как бы стараешься внимание уделять детям, чтобы у них такого не было.
Угу. Ну, надо уже поделиться тогда, Никите Владимировичу, да. Какие травмы вратарей?
Переломы, пальцы, ребра, зубы иногда.
Ух ты, боже мой. А почему, кстати, вот именно вратарей ребра? Прилетают во все места просто?
Шайба очень быстро летит, и шайба тяжелая.
Угу. Было даже такое, было, что вот я смотрю, эти шлемы у вратарей-то, они такие всегда с защитой, у игроков, как правило, там просто максимум, да, какое-то стеклышко. Часто ли пролетают между и прям в голову?
Ну, раньше были проблемы с формой, как бы сейчас доработали, и это очень редко. Но бывает такое, что и маска ломается, конечно.
Угу. А существуют ли какие-то ограничения, да, для занятий хоккеем? То, что мы говорили, есть противопоказания по здоровью. Это, например, с теми же суставами, коленями, с опорно-двигательной системой или еще какие-то?
Ну, я думаю, со зрением. Если очень плохое зрение, то, мне кажется, что не допустит диспансер.
Сердце, зрение, да, вот эти все вещи. А скажите вообще, вот как вы находите секрет и подход к ребятам? Особенно подросткам. Это у нас вырастают. У кого 2015 года дети?
У меня.
У Василия Викторовича. Как с ними найти подход? Потому что это уже, мне кажется, такие... Вот-вот они...
Через, как Никита Владимирович говорил, через кнут и пряник.
Ага.
То есть разговоры. Каждый день проводим беседы, разговариваем индивидуально, командные собрания проводим. Есть вопросы там по дисциплине, стараемся им давать... Ну, ребята, допустим, которые поживее, там, вредничают, даешь им ответственность какую-то там, что-нибудь сделать, смотришь, как он поведет.
Uh-huh.
Бывают классные моменты, что парень там, ну, не слушал, вредничал, там, ему даешь, там, повести команду за собой, сегодня там капитан, он выходит и справляется с этими задачами. Да. И говорит, что ты молодец.
Те же самые тимбилдинги, выезды с командой на природу, пинтбол, шашлыки, все сплочение команды, как бы вот так. И сплочаем коллектив, чтобы они были дружные и настроены на работу.
И все правильно. Мне кажется, в любом коллективе, даже у взрослых, важны вот эти тимбилдинги, когда вы помимо работы, учебы где-то еще объединяетесь и вместе, например, отдыхаете. А как проходит коммуникация с родителями? Как они влияют на этот процесс тренировочный, в принципе, на воспитание? Потому что, мне кажется, на них тоже большая ответственность. Где-то ребенка смотивировать, не хочет, поленился, да. Одни родители говорят, да не иди, мы скажем, что ты заболел тренеру, там, да, устал, там, еще что-то. А есть родители, которые действительно вовлечены в тренировке, они еще там пинком погонят.
Так же, как и проводится работа с детьми, так же проводится работа и с родителями. Но родители, может, этого не видят, но все равно мы сообщаем, как вел его ребенок, какие достижения, какие тестирования он сдал, как плохо, неплохо, в чем добавить родителю. Тоже ведется связь какая-то, по-другому никак. Здесь родитель, ребенок, спортсмен, это одна линия, она должна работать как часы.
Да, они должны работать вместе, но самое главное, чтобы родитель не лез в тренерскую работу. Большинство родителей приходят домой и рассказывают, да ты играй один, забей гол, будешь лучшим. Тренер хочет достучаться, чтобы дети играли в командный вид спорта, хоккей, это, ну, взаимодействие, мышление, а они циклически побежали.
Они со стороны болельщика рассматривают и вот.
Ну, со стороны родителя, потому что каждый хочет, чтобы его ребенок был звездой, да, чтобы именно его имя загоралось на табло, там, да, и все ему рукоплескали. Это понятно, что почти у всех родителей, отправляя в такой вид спорта, хочется, да, каких-то достижений и всего остального. Но хоккей действительно это не сам по себе.
Но они ставят акцент на сейчас. То есть ребенку 10 лет, он должен быть лучше. Я им объясняю, говорю, да, давайте ну, вырастим спортсмена, который в дальнейшем скажет нам спасибо, а не за те медальки, которые он там все в детстве выиграет. Если правильно работа, результат виден на играх, то есть хорошая игра, либо выигрышный матч. Бывает и хорошая игра, но проиграли, ну, тренер видит.
Некоторые родители считают, что чем больше тренировок, каких-то турниров, сборов, тем лучше. Вы с этим согласны?
Чем качественнее. Не от количества, а качества. И мы стараемся работать, наша школа, на качество.
Никита Владимирович?
Да, много не значит хорошо. Все должно быть в меру. В меру тренировок, в меру игр и отдых. Обязательно должен быть отдых.
А следите вообще за успеваемостью своих юных спортсменов, например, за оценками?
Да, конечно, конечно.
Чтобы потом от учителей не прилетало.
Раз в месяц собираем дневники у детей и проверяем оценки. Потому что спортсмен не должен быть в учебе плохим. Они должны быть умные. Все спортсмены умные должны быть.
То есть разрушаем стереотипы о том, что спортсмены забивают на учебу.
Хоккей — это быстрая игра, там нужно очень быстро принимать решения. То есть если он в школе совсем уже
не успевает. То есть математика...
Тренер садится, открывает книжку, и с ним математику до вечера остается.
Шутка.
Нет, что, бывало такое, да?
То есть бывало,
я брал учебник, и все, давай учи биологию, рассказывай мне.
Но в дальнейшем, даже... просто на данный период времени это дети, да, и объясняешь тоже, это спорт. Спорт, он может закончиться в любую секунду.
Конечно.
Любую минуту. Школа... То есть без образования никуда. Ну, как бы если сложить, одно за другое цепляется, и оно в совокупности получается.
Ну, за такой подход вам, конечно, спасибо скажут и учителя, и родители, потому что, да, иногда действительно спорт становится вот той самой причиной неуспеваемости. Часто даже детей забирают из каких-то видов спорта, потому что, ну, вот, не срастается что-то, особенно по времени. Как вы считаете, вот, что важнее, выигрывать или играть в удовольствие? Вот постоянно задают этот вопрос всем профессиональным спортсменам, потому что знаю, что все спортсмены – это
в удовольствие
амбициозные люди.
Важнее не хотеть проиграть. Вот это важнее.
Ну, смотрите, если мы говорим о детях, например, нужно ли их с самого начала настраивать на победу? Потому что, ну, наверное, я рассуждаю со стороны девочки, там, будущей мамы, например, да, мне, наверное, такой подход, что мне не хотелось бы ребенка убивать и настраивать на то, что вот ты проиграл, все, ты неудачник там по жизни, ты либо выиграл, либо, извините, все, ты никто в этой жизни. То есть иногда бывают такие установки даже от родителей, да, что либо да, либо никак.
Ну, как бы у нас хоккейный дух заряжен по-любому всегда на победу. Мы идем сражаться, так?
Uh-huh.
А дальше у нас как противник, как что, как бы вот, ну, я не знаю, как бы, коллеги, как вы считаете?
Ну, победа важна, конечно, и мы всегда идем за победами. Но игра покажет, как сложится. Бывает, ну, вроде бы ребята и видишь по техническим данным сильнее, и где-то и тактически лучше подготовлен, но шайба не идет, не можем забить. Как бы...
А от родителей даже, ну, проиграл он, ты должна, родители должны подбодрить его, сказать вот так, так, такие стороны, а не то, что ты проиграл, все, ты там такой плохой, иди домой.
В любом случае играют две команды, и две команды хотят победить.
Да.
Поэтому кто больше хочет, кто больше тренируется, тот и победит.
А вот разбор полетов когда происходит? Сразу после игры или уже там на следующий день даете немножко спортсменам выдохнуть?
И в перерыве. Есть какие-то наставления тренера, где улучшить, где-то что-то поменять. Конечно, после игры на свеженькую мы чуть-чуть поговорили и пытаемся донести, что все, эта игра сыграна, забываем, готовимся к следующей игре. И на следующую игру уже
это
идет.
Это в день матча. А есть отдельная тренировка, теория, включаем на видео эту же игру, дети садятся, собрание, и по каждому объясняем, вот поехал сюда, 2-1, 1-0, здесь не добежал, проиграл. Пожалуйста, разберите. На макете пишешь, все показываем.
Вот как раз-таки у вас макет с собой сегодня.
Да, да.
Покажите потом в перерыве, как вы здесь расписываете каждого игрока.
Да, он сказал.
А с какими вообще слабыми сторонами хоккеистов чаще всего приходится иметь дело? Какие минусы обнаруживаете у своих воспитанников? С чем боретесь, скажем так?
Лень.
Лентяи есть.
Мне кажется, все трое хотели, да, Никита Владимирович тоже хотел сказать про лень. Лень матушку. Хорошо.
Да-да-да. Надо все время их подгонять почему-то. Мы как-то были...
Да, мы хотели, мы горели. Маленькие когда были, у нас немножко, наверное, другое воспитание, наверное, было, или понимание. Может быть, гаджетов меньше было. То есть мы шли. То есть мы, я скажу, у нас тренировки были в то время очень рано стояли. То есть нам нужно было вставать с братом где-то в районе 4 утра.
Да.
То есть раздевалки не было, вешать сумки себе и идти примерно не автобусы, ничего, примерно ну, 2-3 километра.
Да, в 6 утра уже был лед.
Как бы сейчас всех привозят, завозят, еще их заставляют. Ну, как бы нету понимания, да, вот мы с самого начала, пока не пришло у некоторых детей понимание, куда они приходят и чем занимаются. То есть, когда придет понимание, тогда мы увидим от них результат.
Ну, вот мы здесь за рамками разговорились про гаджеты, да, есть же новое правило сейчас в школах о том, что запрещено с собой на уроке проносить телефоны, и я так понимаю, что тренеры тоже жестко к этому относятся, чтобы никаких гаджетов не было на арене.
Да, конечно, он приходит в Ледовый дворец, он убирает телефон, он должен понимать, зачем он сюда приходит, для чего приходит. Также в раздевалках ни у кого телефона в руках нету, они коллектив, они команда, они общаются с друг другом вживую.
Угу. А если игрок сидит в данный момент на скамейке, например, там запасных, может он там краем глаза заглянуть, поиграть во что-нибудь, но все равно
он
не...
Он краем глаза может только посмотреть на тренера, на его реакцию.
Абсолютно согласна. Друзья, еще одна музыкальная пауза, и буквально через 5 минут к вам вернемся.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на Правда Радио.
Друзья, возвращаемся в студию. 12:48 на студийных часах. Напоминаю, что у нас сегодня очень классный такой состав хоккейный. Тренеров высшей категории Никита Колосков, Василий Белый, Валерий Белый. Это дежур ХК «Гомель». А мы говорим о воспитанниках, да, мы говорим о различных качествах, которыми должны обладать игроки. А вот какие качества должны быть у тренеров? Интересно.
Ну...
Я бы, наверное, сказала терпение, потому что вы работаете с детьми.
Сорвались с языка терпения.
Терпение, уважение к детям должно, во-первых, быть. Что еще такого?
Ну да, кстати, вот я заметила, ну, что даже...
Культурность должна. Ты лицо, ты показываешь себя, как себя вести. Они это смотрят,
и как бы, ну, растут, и, как мы говорили, про губку, да?
Угу. Все впитывают.
Все впитывают, да.
Ну, вообще, есть же, да, такая вот поговорка, что ребенка не нужно воспитывать, нужно показывать пример, да? То есть, если ты будешь говорить одно, но делать другое, он же все равно будет за тобой повторять. Да. Но не слушать тебя при этом.
Да, да. Я еще говорю, нельзя научиться, можно угу. научиться. То есть, они приходят, если будут учиться слушать внимание, они научатся. То есть, они видят, исполняют, выполняют.
А как вы настраиваете команду на победу? Какие напутствия говорите обычно перед игрой? А ругаете или, наоборот, как-то пытаетесь дружелюбно с ними взаимодействовать, чтобы не напугать? Или, наоборот, тактика такая, чтобы их раззадорить, чтобы они вышли на лед, порвали противника?
Игра – это праздник.
Угу.
То есть, ну, говорим, что, ребят, строго выполняем действия тренера.
Угу.
Не всегда так получается у них. Вот. Подбадриваем. Говорим, что у них все получится.
Ну, какая-то установка на игру, план, задачи и какие-то фразочки такие, чтобы их подзажечь.
Угу.
Какую-то музыку такую, чтобы они прям зажглись. Ну, пару речевок и в бой.
Как так у трех мушкетеров, да?
Не за всеми, все за одного.
Мне знаете, что всегда было интересно? Когда команда выигрывает, вот сколько у тренера минут, не знаю, часов длится вот эта радость, и когда наступает понимание, что это, знаете, вот когда ты выигрываешь, ты еще больше планку себе задаешь, это значит, что ты уже не можешь сдать назад, да, потому что когда ты проигрываешь, у тебя есть большая мотивация в следующий раз сделать еще круче, а вот когда ты выигрываешь, надо еще что-то больше сделать. Вот сколько эта радость длится, и когда вы понимаете, что надо заново уже начать пахать?
Прям сразу начинается.
Минутная радость?
Минутная радость, и сразу понимаешь, что надо готовиться.
Матч закончился, ты такой, блин, надо дальше идти, все хорошо.
Да, ну и все через себя пропускаешь, выиграл, проиграл, все равно нервная работа такая, говорю, хочется просто выбежать на лед.
И показать, как надо.
И показать, как надо, да.
Угу. Никита Владимирович, сколько ваша радость длится?
Пока не вынесли доводу, а вышел, все.
А как думаете, хоккей это вот вообще больше мужской вид спорта или девочкам в нем тоже есть место? Потому что я знаю, что у вас сейчас проходит набор 2019 года, там девочки тоже приглашаются.
Да, и хоккей не только для мальчиков, для девочек. Раньше как-то все это не развивалось, сейчас больше внимания уделяется. У нас сейчас в данный момент занимается 10 девочек. Я скажу, что за 2 года они уже кататься, клюшка, владение шайбы. Ну, уже перспективы есть, как бы.
Даже некоторые девчонки ездили в прошлом и в этом году в сборные.
Да, уже привлекали к сборным. Играли
Беларусь, ну, женскую сборную, угу. Молодежную или женскую.
Я правильно понимаю, что девчонок отделяют отдельно от парней, они не в смешанном
Нет,
составе?
Нет, у них есть своя раздевалка, но они.
Ну, именно на турнирах, на играх, как
они подключают, они тренируются со всеми возрастами.
Так.
С мальчишками.
А угу. уже играют они. Ну, как бы у нас пока образовалась команда в Светлогорске, туда привлекаются, и в Минске. Более-более угу. старшие девочки. Вот. В дальнейшем посмотрим, может, у нас что-то организуется, какая-то команда появится. Так что пока ждем.
А вот когда девочки к вам поступают в команду, к ним есть какое-то особое отношение? Потому что вот не зря же говорят про мужчин, когда у него рождается дочка, он становится папой, а когда сын, он отец.
Конечно, это девочки, это немножко другое, как бы, да, это...
Но более равно, нежное существо.
Да, и с них немножко так спрашиваешь...
Поменьше.
Поменьше, да.
Как ни крути.
Да, но все равно, как спортсменов, мы их заряжаем, чтобы, да, давайте работайте, как бы, все как и мальчишек так
с пониманием приходит куда.
Ну, на самом деле, я восторгаюсь девочками, которые приходят в хоккей, потому что, на мой взгляд, это даже не для всех мужчин этот вид спорта. Он действительно очень такой серьезный, тяжелый. Он требует полной самоотдачи, потому что у вас тренировочный процесс, считайте, с одним только выходным, да, когда ты выходишь в профессиональный спорт, там еще жестче становится дисциплина. У нас были взрослые уже игроки с ХКА Гомеля, у нас был к ним вопрос, как часто вы пропускаете семейные праздники, они говорят, это базовый минимум. Просто.
Это всегда происходит.
Да, тебя никогда нет практически ни на семейных фотографиях, ни торжествах, ничего, ну, потому что вот такие вот жертвы. А что бы вы посоветовали родителям, которые вот привели своего ребенка в хоккей?
Поддерживать ребенка.
Так.
Говорить, что, допустим, если что-то не получилось, ты сыграл неплохо, но мог бы там сыграть лучше. Но ни в коем случае его не ругать. Вы все-таки родители, тренер.
Тренер поругает.
Это тренерская работа, да. Ваша задача поддержать, чтобы он вас любил, а проводить больше с ним время с ребенком.
Угу. Дополняйте, да. Ребята, Никита Владимирович.
Да. Довериться тренеру. Да. Тренер плохого не хочет для вашего ребенка. Мы хотим, чтобы все дети становились лучше, сильнее, быстрее.
Ну и не лениться приводить ребенка на тренировку. Угу. Субботу, воскресенье, ну пожертвуйте вы своей дачей, приведите его на тренировку. Он быстрее включится, ему быстрее понравится. Не быстрее, а...
Больше вовлечется.
Больше вовлечется, больше интересно станет этот вид спорта. Как бы вот так.
Тем более, знаете, это как школа. Вначале ты помогаешь ребенку, да, вот с дисциплиной, а потом уже он взрослеет и сам уже будет бегать на эти тренировки. Кем из мировых хоккеистов вы восхищаетесь, за кем следите? Кто для вас пример? И, может быть, на основе этого примера вы своим ребятам тоже показываете, как надо играть?
Ну, наверняка есть такие звезды. Если брать повыше, там, ну, конечно, Александр Овечкин.
Непревзойденный,
ну,
наш,
конечно, да,
хоккеист.
Он пришел и в хоккей очень поздно, и своим трудом, своим желанием добился, стал номером один.
Да, кстати, и очень грустно, что ходят слухи, что он вроде бы как завершает уже свою карьеру, да, планирует вернуться в Россию. Он, в общем-то, когда-то и обещал, что карьеру я завершу на родине, поиграю немножко годик там, сколько он планирует, и все. Но, с другой стороны, надо уступать место другим игрокам.
Молодым,
да, рано или поздно карьера в любом виде спорта заканчивается. Кстати, вот действующий хоккеист до какого возраста, вы считаете, будет продуктивным, и когда уже нужно оставлять эту карьеру? Или вот здесь нет каких-то ограничений? Правил.
Яромир Ягр до сих пор играет?
Да. А сколько ему?
Саня Жукевич, сколько ему?
Саня тоже за 42, наверное.
То есть, если есть сила, есть запал и желание, да?
Да, в основном 35-37.
Угу.
И уже...
Вот представьте, так 37 лет жизни, ну ладно, там 31 6 лет пришел, ты посвятил хоккею, а дальше что? Это прям даже, не знаю, трудно представить.
Жизнь. А дальше жизнь. Начинается.
А как выпадать из этого процесса, когда ты уже привык 6 дней в неделю быть где-то, да, а тут уже ты становишься сам.
Становиться тренером.
Становиться тренером, либо приходить в любительскую лигу, правильно?
Да.
Играть, наслаждаться. Ну что, наше время эфирное подходит к своему завершению. Я вас благодарю за то, что вы пришли к нам, так?
Да, спасибо большое. Мы еще хотели бы тоже, пользуясь случаем, рассказать, что мы сейчас набираем детей 2019 года, 2018 года рождения, так как мальчиков, так и девочек. Приходите у нас
на бесплатной основе. Попробуйте, понравится. Добро пожаловать.
Всех желающих, нет никакого... определение, возьмем, не возьмем, мы всех берем.
А потом уже ждем. Отбираем.
А потом отбираем.
Набор, да. Делаем. 2019, 18, 17, приходите.
А где найти всю информацию, кому звонить, вообще обращаться?
На сайте «Хоккейный клуб Гомель».
Угу. Я думаю, что в социальных сетях тоже можно задать вопросы.
В Инстаграме.
Ну, там есть все телефоны, там все явки, есть. Пароли, друзья, пожалуйста, все это доступно. Пишите, приходите, занимайтесь хоккеем, потому что трус, что?
Не играет в хоккей.
Вот так вот. Нашу трансляцию можно будет пересмотреть в паблике ВКонтакте «Правда Радио». Обязательно посмотрите, был интересный эфир. Вам желаю, конечно, вашим командам побед, пополнения вашего запаса, и чтобы самые ответственные, дисциплинированные ученики были именно у вас.
Спасибо. Все, спасибо большое за приглашение.
Спасибо.
Спасибо вам. А с вами была Алена Чепленко. Друзья, всем удачи. Пока-пока. Оставайтесь на Правда Радио.
Любите хоккей.